Здравствуйте, меня зовут Етич Рутман. Я когда-то довольно давно давала уроки в Тулдо, прошло с тех пор много лет, и вот мы решили это обновить. Этот сериал «Женщина в Танахе» мы не рассматриваем женщина-женщина, да, мы не берем каждый урок одну женщину и рассматриваем ее, мы берем тему. И когда я думала, какую тему взять, чтобы она подходила нам для Хануки, я решила, что сегодня мы начнем с темы «Женщина, лидер и спасительница». Да, как бы Ханука это Юдит, и мы до нее дойдем, дай Бог, в конце нашего урока. Теперь, когда я думала, какие же женщины у нас во время всей еврейской истории, можно их назвать женщинами, которые и вели еврейский народ, да, были лидерами, и были спасительницами, довольно-таки большой список. Мужчин больше, несомненно, но у женщин тоже большой список. Да, то есть как бы Мирьям, которая еще в Египте начала, в принципе, вести еврейский народ, я вам поговорим более подробно. Двора, Яэль, была пророчица Хульда, Эстер, царица Эстер, Иудит, после Иудит была царица Шлем-Цион, их много. Теперь, поскольку их много, времени у меня не так много, так я решила взять четырех, разобрать четырех женщин. Если останется еще время в конце, то, может быть, мы поговорим про остальных тоже, но я решила сконцентрироваться на четверых. И я хочу именно вот сконцентрироваться на женщинах, которые спасали еврейский народ как единицы. Да, то есть как бы многие знают, что вообще женщины в Египте были большими праведницами, без них евреи бы из Египта не вышли. Но я хочу вот именно обратить внимание на женщин-единиц, которые принесли очень большую лепту в спасение еврейского народа. И я хочу начать с Мирьям. Мирьям, старшая сестра Муше. Старшая сестра Муше, мы ее встречаем первый раз, когда она маленькая девочка. То, что происходит, фараон очень мешает, что еврейский народ размножается. Да, как бы многим мешает. Да, то есть мы до сих пор видим, что многие мешают, что нас много, многие мешают, что мы успешны. И многие хотят предпринять какие-то дела против нас. Египтяне были первые. Как только появился еврейский народ, сразу появился антисемитизм. Одновременно. Совершенно одновременно. И фараон, у него есть несколько этапов уничтожения еврейского народа, как он хотел это сделать. Это у него, слава богу, не получилось. Первое, что он сказал, давайте будем бросать всех еврейских детей это было не первое. Первое это было, то есть там было несколько, да. Одно из них было то, что он позвал еврейских акушерок. Двух еврейских акушерок, их зовут Шифра и Пуа, именем Торы, да, языком Торы. И наши мудрецы нам говорят, что Шифра и Пуа – это Мирьям и Юхевед. Мирьям, сестра Муше, Муше еще не родился, да, она еще была маленькая девочка, и Юхевед, мама Муше. Теперь как бы мудрецы очень любят называть всех по именам. То есть как бы Тора, она не просто пишет имена. Она как бы, когда она что-то пишет, она что-то имеет в виду. И когда она пишет Шифра и Пуа, обычно это не просто как бы безымянные такие женщины, непонятно откуда взялись, а имеется в виду, что они намекают на совершенно известных женщин. Ну, Амрам был, отец Муше был главой поколения, его жена, его старшая дочка, они были известны, и они уже тогда начинают спасать еврейский народ тем, что они отказываются убивать младенца во время родов. Фараон им говорит, любой младенец, который вы видите, мальчик, вы должны его убить. Они отказываются. Отказываются, находят причину. Теперь как бы то, что интересно, мы это еще рассмотрим несколько раз во время нашего урока, дай Бог, то, что они говорят фараону, нет, мы это не сделаем. Они это обходят вокруг. Да, они говорят, да, конечно, мы пытались выполнить твой указ, но у нас не получилось. Так что получилось, еврейские женщины, они рожают сами, очень быстро. Мы вообще не успеваем ничего сделать. Приходим. Они уже родили, все, ничего не могли сделать. И это первый раз, когда они спасают еврейский народ таким образом. Второй раз Мирьям спасает еврейский народ, когда приходит следующий указ фараона, бросать всех евреев, всех еврейских мальчиков в Нил. То, что происходит, как бы мы это опять же рассмотрим еще несколько раз, мужчины на самом деле отчаиваются намного быстрее женщин. И отец Мирьям, Амрам, отчаялся. Сказал, что все равно убивают всех мальчиков. Зачем жениться? Зачем приводить детей в этот мир, когда этот мир такой плохой? Теперь Амрам, мы сказали, был главой поколения. Амрам разводится со своей женой Юхевет. Многие еврейские мужчины начинают разводиться со своими женами. Приходит Мирьям, маленькая девочка, и говорит: папа, смотри, то, что делаешь, это еще хуже, чем то, что сделал Паро. Фараон, указ фараона, он только против мальчиков. Твой указ, он против девочек тоже. Если, не дай бог, указ фараона сбудется, не будет мальчиков, будут девочки. Да, мы знаем, что еврейство идет по женщине. Будет продолжение. Как бы то, что ты делаешь, продолжение не будет вообще. Еврейский народ, не дай бог, прекратится. И Амрам слушается, опять женится на Юхевет и рождается Муше. И Мирьям, ее функция в спасении не заканчивается только тем, что она уговорила Амрама взять опять Юхевет в жены. Она также следит за Муше, когда он маленький ребенок, да, когда Юхевет кладет его в Нил, то она стоит и смотрит, что все будет в порядке. Она же обращается к дочке фараона, она же приводит опять его маму, чтобы его кормила. Все та же Мирьям, спасительница. Теперь Мирьям была не только спасительница. Как бы про это известно. То, что менее известно, что она была также лидером, предводителем еврейского народа. Есть мидраш в Гмаре Тальмуд Бабли, трактат Шаббат, который говорит, что вот какой у нас такой треугольный народ, тройной народ. Почему такой треугольный? Потому что Всевышний дал тройную Тору, тройному народу с помощью трех человек. И в третий месяц. Что это значит? Да, тройная Тора – это Тора, пророки, Писания. Да, Тора делится на три. Тора, пророки, Писания. Тройной народ, потому что у нас трое праотцов – Авраам, Ицхак и Яков. Тремя. То есть было трое человек, которые давали Тору Израилю. Это уже как бы так интереснее, потому что мы знаем про Муше. Да, Муше Рабейну мы знаем, дал Тору Израилю. Аарон – его помощник. Да, Муше говорил, Муше учил Аарона, Аарон передавал дальше. Рамбам пишет, что как бы каждая передача Торы, каждый закон, который Муше говорил, это говорилось 4 раза. Но мы сейчас как бы не будем в это входить, потому что это не совсем наша тема. То, что нас да интересует, это кто третий? Третий человек, который давал Тору народу Израиля, это Мирьям. Мирьям преподавала Тору женщинам. То есть Муше получает Тору от Всевышнего, учит, переводит ее дальше. И Мирьям, она была рабанит, которая преподавала Тору женщинам. Это была ее функция. Да, и то, что мы еще знаем про Мирьям, когда Муше пел песню, Мирьям тоже поет песню, да, Мирьям берет бубен и идет петь вместе с женщинами, петь и танцевать вместе с женщинами. Да, она как бы была предводительницей женщин в пустыне. И не только женщин, потому что мы знаем, что Всевышний дал в пустыне 3 больших подарка. Колодец, из которого текла вода, манна небесная, которую евреи ели, и облака славы, которые нас окружали, сохраняли. Теперь, если мы возьмем эти 3 вещи, что нам самое важное? Без чего мы жить вообще не можем? Да, без облаков славы жили евреи некоторое время в пустыне, до того, как они появились, после того, как они исчезли. Неприятно, не так чувствуют себя защищенными, но можно жить. Без еды можно жить несколько дней, без воды жить невозможно. Вода – это Беэр Мирьям, колодец, который был дан в честь Мирьям, был настолько высокого духовного уровня, что самый важный подарок, который Всевышний дал еврейскому народу, был в заслугу Мирьям. И это Мирьям. То есть, если мы посмотрим, да, на все, что она сделала, как бы мы посмотрим на те качества, которые там проявлялись, мы увидим несколько вещей. Мы видим, что Мирьям, она с одной стороны, то, что она делает, я не хочу говорить хитро, но умно. Да, она не идет лбом в лоб. Да, это было как, когда они были акушерками. Она это делает обходным путем. Второе, то, что она по отношению к мужчине, да, то есть ее папа Амрам, когда она его, мужчину, приводит к действию. Да, она говорит мужчине, что делать, и таки это исполняется. И то, что мы еще знаем, то, что она была предводительницей женщин. Да, это Мирьям. Следующая предводительница, про которую я хочу поговорить, это Двора. Да, Двора проходит много лет, евреи приходят в Израиль, и начинается Иошуа, который первым привел евреев в Израиль, ведет их в течение 14 лет, и после правления Иошуа начинается эпоха судей. Эпоха судей, когда каждое еврея был судья. Судья из определенного колена, это постоянно менялось. И были судьи, которых слушались больше, были судьи, которых слушались меньше, были судьи, которым больше удавалось делать то, что они делают, были судьи, которым меньше удавалось делать то, что они делают. И одна из судей была женщина. Женщина Двора. Теперь, что нам известно про нее? Из самого Танаха нам известно, нам написано, что Двора Иша Навия, Эшет Лепидот, Вейшафтает Исраэль. Она была пророчицей. Она была Эшет Лепидот. Теперь Лепид – это факел. Да, то есть она была как бы женщиной-факелом или женщиной-факела. Да, как бы на иврите это можно перевести и так, и так. Да, это всегда проблема перевода. То, что любой перевод – это комментарий. Потому что Тора была дана на иврите. И поэтому все, кто переходят, пытаются как бы перевести как можно ближе к тексту, но иногда это невозможно, потому что иногда тоже одно и то же слово, одно и то же сочетание может иметь несколько значений, пойди знай, как перевести. Да? И она судила евреев. Да? То есть мы знаем, что она была пророчицей. Теперь пророчество во время судей было очень редкой вещью. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из следующей книги, не из книги пророков, а из книги Шмуэль. Да, когда Шмуэль, сын Ханы, еще маленький мальчик, он находится в храме, она его приходит в храм, и он как маленький мальчик там растет в храме, и вдруг в какой-то момент он слышит слово Всевышнего, он слышит пророчество, и он не понимает, что это пророчество. Он идет к Эли спросить, что это такое. Да, почему он не понимает? Написано «Эн хазон нефрац». Пророчество было очень редко в это время. То есть были судьи, они судили, они вели еврейский народ. Не все судьи были пророками. Это не было постоянно. Не то, что как бы, да, были времена, когда одновременно пророчествовало 4 пророка известных. Да, во время Ишаяу было 4 известных пророка. Было еще огромное количество неизвестных пророков. Да, сказано, что очень много пророков было, Всевышний дал евреям, но только то пророчество, которое было нужно, было написано. То есть, как бы, на самом деле, были времена, когда есть очень много пророков. Были времена, когда их практически нету. И Двора, женщина, становится пророчицей в то время, когда практически нет пророков. Да, это говорит о ее потрясающе высоком уровне. Да, то есть, как бы, она не только отличалась от всего своего поколения, она отличалась и от некоторых поколений до нее и после нее. Она была пророчицей. И после этого, да, как бы, если мы посмотрим, что происходит с ней дальше, она становится военноначальницей. Да, то есть у нас есть Двора, женщина, которая пророчица, которая женщина-факел, мы сейчас рассмотрим, что это значит, которая судит евреев, и она же военноначальник. Да, как бы интересная женщина, да, то есть как бы очень редко в одном человеке сочетаются все эти качества. Да, в Дворе это сочеталось. И Мидраш говорит, что она одна из 23 женщин, которые были особенно праведные. Есть список 23 женщин особо праведности. Мы сейчас не войдем в этот список, во весь, да, ну, понятно, Сара, Ривка, да, все наши праматери были особо праведные, и Двора в этом же списке. Да, теперь как бы 23 женщины во всей еврейской истории. Это очень эксклюзивный список такой. да, элитный список, не каждый, то есть как бы дай Бог нам, да, то есть как бы будет написан новый список, дай Бог мы в него войдем, праведные женщины, но во всем Танахе есть 23 праведных женщин, и вот Дворана в этом списке. И да, она также в другом списке, она одна из семи пророчиц, да, есть у нас семь пророчиц, да, Сара, Ривка. Ривка, кстати, есть вопрос, она пророчица или нет, потому что когда ей нужно получить пророчество, она его не получает напрямую, она идет к Вишиву Шемуэву расспрашивать, попросить объяснить ее положение, да, и потом как бы есть у нее Роха Кодыш, нет у нее Роха, да, есть у нее как бы Шхина, нету, это вопрос, это не так понятно. Да, то есть даже не все праматери точно были пророчицами. Дворана одна из семи пророчиц. Ральбаг, один из комментаторов пророков, говорит, как бы объясняет это слово факел, как бы что она была женщиной факелом. Что это значит? Что когда она пророчествовала, как бы там было настолько много святости, что вокруг нее были видны факелы. Да, то есть как бы люди проходили мимо, видят факелы, вау, Двора получает пророчество. Да, как бы настолько сильно, настолько высокий уровень пророчества ее было. Да, то есть как бы мы знаем, что пророчество, оно тоже нескольких уровней. Самое высокое – это пророчество Моше. Есть много разных уровней, у пророчества было очень высокого уровня, что даже были видны факелы. Да, Барбанель, другой комментатор, говорит, что кем она была, да, что привело к тому, что она стала пророчицей. Она была очень умной. Да, пророку нужно быть умной. Это один из обязательных факторов для пророка. Она была сильной сердцем, это мы потом видим, да, повела народ Израиля на войну и победила. И она была также быстрая. Да, то есть как бы слово лапидот, слово факеры. Факелы многие комментируют, что она как бы очень быстро все делала, как будто как мелькание факела. Да, как бы когда факел, он не стоит так ровно, он мелькает, то огонь движется очень быстро, да, что она так быстро двигалась. И есть еще одна весенняя факела, по которому мы скоро дойдем. Сказано про Двору, как бы мы видим даже несколько намеков на ее праведности. Написано, что Двора судила евреев под пальмой. Теперь как бы, ну, Тора не пишет лишних слов, да, как бы пророки, они как бы немножко более подробно описывают, чем Тора, но в пророках тоже не так много лишних слов, не так много лишних предложений. И про нее написано, где она судила. Теперь как бы понятно, что если бы Тора нам хотела просто сказать как бы место, где она находилась, то это должно быть какое-то... Это должно быть важно, да, то есть не просто Тора нам говорит, что вот кто где находится, где он судит, где он живет, где то, где сё. И на самом деле объясняют мудрецы, объясняют комментаторы, что она судила людей не в суде, не у себя дома, а именно на улице под пальмой. Почему на улице под пальмой? Чтобы не было ихуда, чтобы не было, чтобы она не было такой ситуации, что она бы оказалась наедине с мужчиной. Поэтому она сидит на улице и судит, и к ней приходят евреи. Теперь мы знаем про других судей, что они должны были ходить по разным местам и искать евреев, чтобы пригласить их на суд. Да, Шмуэль, да, пророк Шмуэль, одно из его качеств было то, что он ходил по всему Израилю. Двора была настолько известна, что к ней приходили домой с доставкой на дом. Да, если Гарань идет к Магомету, то Магомет идет к горе, ей не нужно было никуда идти. Она находится на месте, и все к ней приходят. Да, то есть мы видим, что она не только была пророчицей высокого уровня, она еще была судьей высокого уровня и принятой всем народом. Да, то есть к ней приходили. И нам немножко известно про ее личную жизнь. Есть разнослой, разногласие такое среди мудрецов. Была она замужем, не была она замужем. Есть одно мнение, что ее муж был Лапидот. Звали ее мужа Лапидот. Лапидот – это факелы. Почему как бы? Ну, понятно, что это кличка, да? То есть как бы мы не знаем такого имени. То есть как бы у нас есть имена, там, Авраам, Ицхак, Юсеф. Имя Лапидот, оно не входит в список еврейских имен. Так что имеется в виду? Имеется в виду одно из комментариев, что Двора была такого очень высокого уровня, а муж был простой еврей. Бывает, не все удостаиваются выйти замуж за Тальмид Хахама, за большого мудреца. Двора вышла замуж за простого человека. Но ей было очень важно, чтобы ее простой муж получил какое-то святое влияние, немножко приблизился к святости. Да, то есть, как бы, когда мы говорим простой человек, мы не имеем в виду человека, который как бы учился в еврейской школе, учился в ешиве и в какой-то момент пошел работать, не стал большим раввином. Мы имеем в виду человека, который на самом деле не получил большого еврейского образования, немного знает, и у него мало возможностей быть в связи со святостью. И Двора, ей важно, чтобы он, да, был как бы, чтобы святость как бы там была в их доме. И поэтому что она делает? Она плетет птелет. Да, она плетет веревочки такие, да, для свечек в храм. Сейчас как раз Ханука, да, свечки. Мы знаем, что есть как бы самое лучшее зажигание свечей, это зажигают свечи из с оливкового масла. Да? То есть как бы человек берет вот эти вот птелет, да, эти маленькие веревочки, ставит их в светильник, заливает маслом. Так это то, что она делала. Она их плела и давала мужу. И говорит, вот иди в храм, дай им подаяние вот это, дай им дарение, вот эти вот птелет. И что происходит? Муж приходит в храм. Теперь в храме, это еще не храм, да, это еще мешкан в Шило, еще не был построен храм. Да, еще есть скиния, которая была в пустыне, находится в Шило, но святость там есть. Он туда приходит, он увидит главного коэна, он видит, что там происходит, и набирается святости. Да, то есть как бы Двора Невия, она как бы очень по-женски, она не говорит, иди учись. Да, как бы функция женщины – это не быть мажгехом, это не быть как бы главой шива своего мужа. Но функция женщины – это, да, по-женски, тихо, пытаться так, чтобы ее муж попал на более высокий духовный уровень, а то, что делает Двора. То, что делает Двора, она посылает своего мужа, по одному из мнений, посылает своего мужа в храм. Что происходит? Вот она вот сидит, она ведет еврейский народ, она судит еврейский народ, а основной функцией судей в эпоху судей, 400 лет эпохи судей, они судили еврейский народ. И вдруг война. Война, да, есть Истра, Кнаанец, которые очень мешают еврейскому народу. И Двора, как судья, она понимает, что она обязана с этим справиться, это ее функция, но она женщина. Теперь женщина, настоящая женщина, она не стремится быть мужчиной. Настоящая женщина, она настолько горда своей женственностью, что она хочет приводить в жизнь свои женские качества. Она хочет притворять в жизнь, да, свои женские качества. Она хочет вести себя по-женски. И она, что она может делать по-женски, если она должна вести народ на войну? Находит мужчину, который, может быть, может это сделать. Один из мужчин, который находится в этом поколении, важный мужчина, известный, зовут его Барак. Барак из колена Нафтали, приходит к нему Двора и говорит, иди на войну, иди на войну. Всевышний сказал мне, я пророчица, что нужно идти на войну. Возьми народ, собери, иди на войну. Барак отказывается. Не то, что отказывается, ну, как бы не совсем, нельзя отказаться от пророчества, да. Он говорит, если ты со мной пойдешь, я пойду. Если со мной не пойдешь, я не пойду. Что и остается делать? Стать мужчиной, вести народ на войну. Да, то есть как бы в Израиле, да, как бы женщина с ружьем – это норма жизни. Да, не в ультрарелигиозном обществе, но в нерелигиозном обществе женщина с ружьем – это норма жизни. Насколько я знаю, может быть, я не права. Насколько я знаю, Израиль – это единственная страна, где женщины обязаны служить в армии. То есть обычно ну, как бы есть война, там, может быть, есть сборы, да, но, в принципе, обычно женщина, как бы, и война – это две вещи, которые не совсем совместимы, да, женщина отдает жизнь, война, она забирает жизнь, это не очень подходит. И, на самом деле, Дебора пытается отмазаться. У нее не получается, у нее не получается. Если надо, я пойду на войну, нет проблем. Да, если так получилось, то она берет на себя функцию необходимую и идет на войну. И спасает еврейский народ, побеждает без проблем. Всевышний помогает, все хорошо, она поет после этого благодарственную песню, все в порядке. Да, теперь, как бы, опять же, мы посмотрим сверху так на этот образ Дворы, что мы в ней видим. Человек очень высокого уровня, да, очень высокого религиозного, духовного уровня, очень высокого умственного уровня, очень высокого уровня пророчества, очень высокого, да, очень уважаемый человек. Мы видим, что к ней все приходят. И до того, как была война, она все это делала по-женски. Да, она уговаривала своего мужа пойти в храм, не заставляла, даже не уговаривала, как бы намеком так, да, как бы, так, чтобы он сам. И она очень строго соблюдает, как бы, закон отношений между мужчинами и женщинами, да, то есть она не может сказать, окей, я главный судья, как бы нечего делать. Есть вещи, для которых скромность важна, должна, как бы, слушать людей наедине. Нет. Да? А я женщина, поэтому я не выслушиваю людей наедине. Я не уединяюсь ни с кем, я сижу под деревом. Да, ну, как бы, я думаю, что, как бы, там не все были сплочены вокруг нее, как бы, была возможность немножко отойти, немножко, как бы, чтобы не все слышали, что ты говоришь, но, тем не менее, она тебя ведет по-женски. С другой стороны, да, когда война, она пытается, опять же, по-женски не сразу одеть ружье и идти на войну, пытается найти какие-то другие возможности. Когда возможности нету, она делает то, что надо. Одевает ружье, идет на войну, Всевышний помогает, спасает еврейский народ, все в порядке. Третья женщина, про которую хочу поговорить, это царица Эстер. Да, вообще Ханука и Пурим – это два очень параллельных праздника. Да, у нас здесь была женщина, у нас здесь была женщина. Здесь нас хотели уничтожить, здесь нас хотели уничтожить. Здесь есть царь, который ненавидит еврейский народ, здесь есть царь, ну или помощник царя, да, как бы не хочу сейчас войти глубоко, углубляться в Ахашверош, это не наша тема, но который не очень хорошо, мягко говоря, относится к еврейскому народу. Два довольно-таки параллельных праздника. И царица Эстер, несомненно, была спасительницей еврейского народа, несомненно, она входит в этот список совершенно по делу. И с самого начала, как только написано имя Эстер, да, комментаторы пытаются объяснить, что это за имя такое Эстер. И Веленский Гаон приводит Гмару, приводит Талмуд, который говорит, что она названа Эстер из-за того, что она была праведница. Как бы еще когда она родилась, ей дали два имени, как бы имя Адаса и прозвище Эстер, из-за того, что уже как бы когда она родилась, чувствовали, что она станет праведницей. Это чувство первый раз у нас появляется при Моше Рабейну. Когда рождается Моше, весь дом вдруг наполняется светом. Да, когда рождается Эстер, родители понимают, что она становится праведницей, дают им имя Эстер. Теперь мы на самом деле знаем, что она была праведницей. Откуда мы это знаем? Во-первых, когда Ахашверош устраивает конкурс красоты, и очень многие женщины очень хотят стать царицами, очень хотят и идут на этот конкурс, Эстер сидит дома. Да, ее потом берут силой, но она сидит дома. Да, эти конкурсы красоты, да, в доме Ахашвероша, это не для нее. И то, что мы еще знаем из многих мидрашим, то, что в доме Ахашвероша она максимально соблюдала Тору. Да, то есть, как бы, есть Тергум Шени, есть перевод, То есть, как бы, есть перевод на арамейский язык. Мы знаем, что, как бы, и переводы Тора. Есть перевод Тора на арамейский язык, есть перевод пророков и писания на арамейский язык. И обычно перевод, он очень близок к тексту. Да, то есть, как я говорила, любой перевод – это комментарий. Но в основном переводы пытаются быть близки к тексту. На книгу Эстер есть то, что называется Тергум Шени. Второй перевод, который включает в себя очень много мидрашим. И он объясняет, что у Эстер, то есть написано, что у нее было семь помощниц. Да, семь рабынь, которые ей дала Ахашверош. Зачем ей нужно семь рабынь? Почему именно семь? У нас 7 дней в неделе. Да, Эстер каждый день, у нее была своя рабыня, которая помогала ей в этот день. И так она знала, когда седьмой день, да, когда шаббат, когда суббота. Потому что, то есть, есть понятие тинокши нишба, да, как бы младенец, который попал в плен. То есть, как бы часто слишком актуальная фраза. Младенец, который попал в плен. В принципе, любой человек, который попадает в плен, который находится среди гоев, очень часто он не знает, когда шаббат, когда праздники. Да, во время катастрофы люди пытались вести какой-то календарь, но это было очень тяжело, да, это не то, что как бы, ну, мы сейчас всегда все знаем. Да, откуда Эстер знала, когда шаббат? У нее было 7 служанок, да, и каждый раз, когда седьмая служанка начинала ей прислуживать, она знала, что шаббат. Да, и да, есть еще один мидраш, который говорит, что она питалась только вегетарианской пищей, да, как бы кошерной, вегетарианской пищей, для того, чтобы не есть ничего чужого. И Эстер была праведница. Теперь то, что менее известно, то, что она была еще не только праведницей, она входит в очень эксклюзивный список. Вообще у нас есть 24 книги Танаха. Да, Тора, Невиим, Ктувим, есть 24 книги. Мы знаем, что Муше написал книгу Тору, написал еще, да, книгу Йов. Мы знаем, что первые пророки, да, там первые пророки Йошуа написал свою книгу и так далее. То есть есть целый перечень, кто написал какую книгу. Кто пишет книгу Эстер? Это написано в самой книге Эстер. Эстер и Мордехай. Да, то есть Эстер входит в список пророков. И ну, во время Эстер уже не было пророчества, да, это уже было после разрушения храма, то есть еще был Руаха Кодеш, но уже не было пророчества, но входит в список очень больших людей, которые писали книги Танаха, да, в то время, когда она была в доме Ахашвероша. То есть Эстер царица, живет с Гоем, у нее не было выхода, и ее настолько высокий духовный уровень, что она входит в список писателей книг Танаха. И да, это написано в самой могиле, написано в самом свитке Эстер. И кроме этого, есть еще один пасук. Маамар Эстер Киям Деврея Пурима Эле. Кто установил праздник Пурим? Эстер. Эстер. Женщина. Мы оставим время для вопросов, хорошо? Оставим время для вопросов. В конце я хочу закончить, и тогда я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Спасибо большое за вопрос. Эстер, да, устанавливает праздник Пурим. Теперь, кому вообще есть возможность установить праздник? У кого? То есть рабаним нашего времени. Многие говорят, у нас нет сил установить новый праздник. Для этого нужен очень высокий духовный уровень. Для этого нужен очень высокий, очень связь с еврейским народом. Но чтобы еврейский народ себя принимал. Да, и Эстер была на этом уровне. И теперь, после того, как мы немножко поняли, кто такая Эстер, я хочу, чтобы мы разобрали, каким образом она спасает еврейский народ. Приходит к Мордехаю. Да, Мордехай стоит под окном, одевает вречище, он не может прийти во вречище во дворец. Эстер его видит, она приходит в ужас. Да, как ты? Что такое? Она ничего не знает. Да, Эстер не знает, что Аман хочет уничтожить еврейский народ. Он не знает. Да, опять же, как бы сейчас настолько понятно, как это может быть. что есть люди, евреи, которые полностью отрублены от всего, что происходит, не знают вообще ничего, что происходит. Да, типа как бы Эстер была во дворце, не в катакомбах под Азой, но она тоже не знает. И Мордехай объясняет, что происходит, что есть огромная опасность всему еврейскому народу. И сначала она пытается сказать, что типа нечего делать. Но в конце концов Мордехай говорит, что она единственный человек, который может спасти еврейский народ. И когда она понимает, что она единственный человек, кто может спасти еврейский народ, она придумывает стратегию. Да, очевидно, Эстер была стратегом тоже, да, не только праведницей, не только красавицей. Насчет красавицы как бы есть вопрос. Кто-то говорит, что на самом деле была очень красивая. Кто-то говорит, что она не то, что была красивая, но у нее была очень приятная, она очень приятную атмосферу вокруг себя создавала. Да, все, кто ее видели, как бы были в восторге от той приятной атмосферы, которую она создает, но здесь называется хэн. Ну, как бы приятность. То есть нет такого точного перевода на русский язык у этого слова хэн. Да, в эти сахэн бэнэй куэроэ, все, кто ее видел, говорили, вау, какая приятная женщина, какая приятная девушка. И она еще была стратегом. Она понимает, что для того, чтобы спасти еврейский народ, ей нужно подойти к Ахашвирошу, ей нужно, чтобы Ахашвирош оказал ей милость. Теперь это не написано прямым текстом в книге Эстер. Это пишут наши комментаторы, пишут наши мудрецы, да, как бы еще Мидрашим. Это пишут, что Эстер понимает, что она не может просто так встретить Ахашвироша на улице, подойти к нему и сказать, Ахашвирош, спаси евреев. Да, то есть она понимает, что ей нужно найти такую ситуацию, ну, создать такую ситуацию, где Ахашвирош будет больше всего у него будет шансов на него повлиять. Теперь любая женщина понимает, в какой ситуации мужчина больше всего готов, больше всего его жена, он близок к своей жене, и больше всего его жена может на него повлиять. Да, из этого даже в Алахе сказано, что когда мужчина и женщина, муж и жена находятся в супружеской близости, это не время для того, чтобы просить не связанные с этим просьбы. Потому что это то время, когда они находятся настолько в близкой связи друг к другу, что, в принципе, все, что жена просит, есть у этого больше, очень большой шанс, что муж на это согласится. И Эстер понимает, что она должна прийти к Ахашвирошу. Она понимает, она говорит, Мордехай, как бы, ты понимаешь вообще, на что ты меня толкаешь? Да, говорит Мидраш, что Мордехай не только опекал Эстер, а он взял ее в жены. Теперь он взял ее в жены, и когда Ахашвирош берет ее в свой дворец, Мордехай и Эстер не разводятся. Эстер окунается в микву и идет к Мордехаю. Да, потому что все время, когда Ахашвирош берет ее силой, у нее есть возможность вернуться к своему еврейскому мужу. Когда эта возможность прекращается, когда она приходит к Ахашвирошу сама. Да, сказано, кашер авадати, авадати. Как я пропала, так я пропала. И объясняет Митраш, что имеется в виду, как я пропала для своих родителей, у нее умерли оба и отец, и мать. Так же я пропаду для тебя. Мордехай говорит, правильно, но ничего делать. И она идет к Ахашвирошу, и она не сразу ему говорит, что она его хочет, она приглашает сначала его и Амана на пир. Все задают вопрос, зачем ей нужен Аман на этом пиру? Но второй пир, понятно, да, она хочет на него указать пальцем. Первый пир, зачем ей нужен там Аман? Я извиняюсь. И есть несколько комментариев. Я выбрала один. Там находится Ахашвирош, ее как бы фактически муж, царь, и приходит Аман. Да, теперь как бы треугольник, да, Ахашвирош видит, что кроме него там находится еще один мужчина, И это немножко вызывает ревность. И вот это вот чувство ревности, это ровно то, что нужно было Эстер для того, чтобы уговорить его, уговорить Ахашвероша покончить с Аманом. Потому что Ахашверош любил Амана. Да, его любимый сотрудник, его любимый министр. Ей нужно было уговорить Ахашвероша перестать любить Амана. Как она его делает? Вызывает чувство ревности. Опять же, по-женски. По-женски. Да. И после этого, уже когда Амана убивают, когда уже все хорошо, она кланяется, приходит к Ахашверошу, кланяется и просит дать евреям еще один день для того, чтобы уничтожить всех Амалеков. Да, то есть мы видим, что Эстер ведет себя очень-очень по-женски. Да, она по-женски знает, когда, ну, когда она может уговорить Ахашвероша своего мужа на то, что она хочет. Она по-женски вызывает его ревность. Она по-женски ведет его не сразу, бум, убей Амана. Не хочу. Да, она делает целую стратегию, создает целую стратегию для того, чтобы его в конце концов привести к ненависти Амана. Да, это очень по-женски, как взять мужчину, да, говорят, что мужчина – это голова, женщина – это шея, да, куда захочет, туда и повернет. Это то, что она делает. Да, и по-женски в конце она не требует, она просит. Она просит. Один из важных советов в семейной жизни, да, это просить. Просить, не требовать. Очень по-женски и обычно намного лучше работает. И на этом мы переходим к Иудит. У нас уже осталось совсем мало времени, поэтому мы это сделаем вкратце. Да, Иудит из семьи Хашмунаим. Иудит – молодая вдова, внучка Матитьяу, дочка Йоханана. Очень красивая женщина. Да, мудрецы наши описывают ее красоту. Очень красивая женщина. И что происходит? Приходят греки, нападают на евреев, ставят осаду вокруг Иерусалима, и предводители восстания и отчаиваются. Отчаиваются, говорят, 5 дней, 5 дней мы будем ждать спасения Всевышнего, на 5-й день мы сдаемся. Сдаемся, все. Теперь, как мы уже сказали, да, как бы, как в Египте, мужчины отчаиваются намного быстрее женщин. Одна из женских качеств, на иврите это называется хосен, стойкость. Женщина намного устойчивее, чем мужчина. Она намного менее отчаивается, она намного менее впадает в тяжелое состояние. Она более стойкая, она меньше ломается. И Иудит, да, слышит про то, что происходит, просит у глав восстания выслушать ее и говорит: вы что? Ну, как бы вы Всевышнему как бы ставите дедлайн, да, ставите последнюю дату, через 5 дней он вас не спасает, это как бы, ну, как бы, что тут происходит? Они говорят: смотри, на самом деле, ты права, как бы, Лёфе, это некрасиво так поступать со Всевышнего, что ты предлагаешь? Она говорит: дайте мне полную свободу делать все, что я хочу. И я вас спасу. Что она делает? Она снимает с себя одежду, как бы было принято, что вдовы, у них была одежда вдовства. Она снимает себе одежду вдовства, она красиво одевается, она одевает корону, да, она из, ну, как бы царской семьи, да, Хашмунаим, взяли себе царство, и она душится, одевает на себя огромное количество украшений, берет с собой служанку, и они идут к грекам. Они идут к грекам. Ее выпускают свободно, да, дали свободу действия. Она приходит к грекам и встречают иудейские солдаты. Ты кто? Она говорит: смотрите, я понимаю, что наша ситуация ужасная, капец полный, я иду сдаваться. Я иду сдаваться. Теперь она очень красивая. Да, солдаты понимают, что как бы их царь или форнусы, очевидно, захочет с ней познакомиться. Приводят к царю Лифорнусу, И он видит, она ему очень нравится, говорит, что такое. Она говорит, вот, я хочу сдаться, я понимаю, что нашему городу конец, пожалуйста, не убивай меня. Он говорит, нет, конечно, тебя не убью. Конечно, тебя не убью ни в коем случае. Молодец, что к нам пришла. И оставайся у нас. Она говорит, хорошо, я останусь. И она ему очень нравится, он хочет ее соблазнить. И через некоторое время устраивает большой пир, просит ее прийти на этот пир. Она говорит, конечно, как я могу указать царю? Конечно, я приду на этот пир. Да, наконец мы знаем. Он напивается, да, она его поет молоком, из-за этого мы едим молочное в Хануку. И в конце концов она отрубает ему голову слегка и выходит вместе с головой из греческого стана, идет к евреям, все ее пропускают, все ее знают, но как бы любимица царя, как бы, что мы ее остановим. Приходит к евреям, показывает им голову военного начальника, говорит, идите сражайтесь, евреи, давайте. Да, теперь как бы что, как себя ведет Юдит? По-женски. По-женски. То есть она, да, убивает царя и военного начальника греков. Но она не идет к нему сразу с большой армией. Она пытается его очаровать. Да, она красиво одевается. Она максимально приводит в действие все свое женское очарование. И тем самым она спасает еврейский народ. Да, и мужчины потом идут на войну, побеждают и хэппи-энд. Да, то есть, если мы посмотрим, да, на вот всех этих женщин, про которые мы говорили про четырех женщин, мы увидим у них особое качество их предводительства. Да, мы, женщины пользуются своим женским очарованием. Женщины ведут себя по-матерински, да, мы это видим у Мирьям, как Мирьям спасает как бы еврейский народ, тем, что она спасает младенцев, тем, что она следит за своим младшим братом, тем, что она уговаривает своих родителей не разрушать семью. Да, по-женски, по-матерински. И да, мы видим очень, очень много праведности. Да, то есть как бы было очень много разных моментов в еврейской истории, когда вот именно женщина-праведница, вот у нас будет, дай бог, следующий урок, следующее наше занятие, когда женщина-праведница, а не более праведница, чем мужчины. И мы видим вот эту вот праведность среди этих многих женщин. И мы видим, что они не стремятся стать мужчинами. То есть как бы даже когда у них очень высокое положение в обществе, они горды своей женственностью. Да, как бы в нашем современном обществе как бы феминизм, с одной стороны, сделал много хороших вещей. На самом деле, женщины получают больше зарплату и так далее, и тому подобное. Но кроме этого, феминизм привел к большой опасности тоже. Феминист, в принципе, говорит, ты хочешь быть удачной, стань мужчиной. Да, если считается, что мужчины служат в армии, иди служить в армию. Если считается, что мужчины директора, иди стань директором. Да, то есть как бы более уважают женщину, которая директор компании большой, чем женщину, которая воспитается в детском саду. Так это в нашем мире. Да, но если женщина на самом деле горда своей женственностью, ей это не нужно. Ей это не нужно. Да, то есть как мы видим, что Двора такие взяла в руки оружие и такие стала вот во главе армии. Юдит такие убила предводителя греков. Но это было мне необходимо. Если не было возможности, то да, муком шейна нашим усадили ее. И что там, где нету человека, стань ты этим человеком. Да, они это сделали. Но большинство, то есть как бы даже наши предводительницы старались всегда всю историю быть предводительницами по-женски. То мы закончили, да, вопросы. Вот тут был один вопрос на чат. Сейчас я прочитаю вопрос. Да, причем здесь ружье и двора, не вижу связи между функцией двора на войне и современными солдатками. Наши хахамим вели серьезную борьбу против призыва девушек в армию. Конечно. Конечно. Хазон Иш сказал, что женщинам идти в армию – это ярек вальявор, да, погибни и не перейди. Но что именно поэтому Двора старается, я не знаю, было у нее в руках оружие или не было, но она ведет евреев на войну, факт, да, написано в Танахе. Она как бы рамоткаль, да, то есть как бы она глава армии. Глава армии, она глава армии. То есть как бы для того, чтобы стать главой армии, нужно быть в армии. Как бы это невозможно без этого. Есть понятие авара лишма. Но это не совсем. Как бы есть понятие, когда нету выхода, то человек делает то, что нельзя делать в обычной ситуации. Это то, что было с Дворой. Еврейский народ находится в смертельной опасности, и нету никого, кто готов спасти евреев. И она судья. Судьи в то время были предводителями еврейского народа, и нету других предводителей. Как бы, что ей делать? И она получает пророчество. Всевышний говорит, веди евреев на войну. Всевышний сказал, она повела евреев на войну. Опять же, была она с оружием или нет, я не знаю. То есть, как бы, может быть, она вела войну далеко из штаба, вопрос. Но как бы обычно это не происходит. То есть как бы обычно люди не... То есть еврейские предводители не сидят далеко в штабе и командуют, во-первых. Во-вторых, ну как бы штаб, он тоже как бы часть армии, да. Опять же, было у нее ружье или нет, вопрос, я не знаю. Но это, несомненно, совершенно особенная ситуация. И мы знаем, что как бы исключение доказывает правило. Да, то есть как бы это исключение. И Тора настолько подчеркивает, что это исключение, что мы видим, как бы насколько сильно правило. Есть еще вопросы?
Спасибо вам большое, Рабанин Гидит. Но на самом деле, если говорить про оружие, то вообще вся история с Дворой, она достаточно интересная, да, и с точки зрения скромности, и вообще лидер, просто очень сложно вообразить, как женщина стала лидером народа. И мужчины ее слушаются. Это противоестественно, это не натурально.
Несомненно.
Поэтому нет, в этом вообще нет ничего удивительного, что она народ повела на войну, мне кажется, вообще.
А, потому что как бы вся цвета... А, правильно вы говорите, да, совершенно правильно. То есть как бы вся ситуация ненормальная. Да, то есть как бы не было другого, не было мужчины, который бы вел еврейский народ. Так не было и мужчины, который вел его на войну. На самом деле вся ситуация с Дворой – это исключение, которое доказывает правило. Несомненно. Несомненно.
Но опять же, очень тяжело, наверное, представить себе те времена. Для нас это воспринимается как какие-то рассказы, да, бабушки. Вот. Но мы живем сегодня тоже в непростое время, согласитесь. И среди моих знакомых уже очень многие получили разрешение на ношение оружия женщин.
Да. Да, моя мама живет в Корней-Шумрон. Да, Корней-Шумрон – это именно то место, где все это движение началось, женщин за ношение оружия. Смотрите, как бы есть разница очень большая между тем, чтобы женщина, которая идет в армию, женщина, которая носит оружие для самообороны, несравнима. Основная проблема женщины в армии – это не само ношение оружия. Само ношение оружия, да, это вопрос, это клигевер, да, то есть как бы это как мужская одежда. Гольда Мейр, хороший пример. Да, это как мужская одежда. Теперь нельзя носить мужскую одежду, нельзя носить оружие. Да, но если мы говорим про ситуацию, когда пикох нефеш, опасность для жизни, да, то есть как бы если мы сравниваем опасность для жизни с одной стороны и ношение оружия с другой стороны, да, то понятно, что можно носить оружие, как бы если есть опасность для жизни. Служба в армии для девочек, проблема основная – это не ружье. Основная проблема – это то, что она в течение 2 лет находится под управлением мужчин. И в армии ты не можешь сказать, мне эта ситуация неприятна, я ухожу. И на самом деле, как бы мы знаем, что есть очень много проблем со скромностью в армии. Да, то есть, как бы, в основном служение женщин в армии, проблема в этом. То есть, как бы, опять же, есть разница. Если есть нужда женщины получить пистолет для того, чтобы самоохраняться, и она получила от раввина на это разрешение, прекрасно. Прекрасно. Ну, как бы самооборона, это самооборона. Жена должна иметь возможность самообороница, если нет другой возможности. Голда Мейер. Хороший вопрос про Голду Мейер. На самом деле, то Голда Мейер, она не предводительница еврейского народа, избранная Всевышним, да, как мы должны это понять. И есть вопрос, то есть как бы есть вопросы не только в религиозных кругах, есть вопрос как бы среди политиков, как бы хорошее было время правления или не очень, да, то есть как бы, ну, война Йом-Кипур, вот до 7 октября, до Симхат Тора все говорили, что вот Голда Мейер, из-за того, что была женщина на троне, она пропустила войну Йом-Кипур. Ну, как бы сейчас мы это уже сказать не можем, потому что сейчас у нас мужчина был во власти, да, то есть как бы понятно, что Всевышний сделал это тогда, Всевышний сделал это сейчас. Можно было ли ей по Торе стать премьер-министром? Не знаю. Я не думаю, что она спрашивала кого-то. Она не относилась к религиозной партии особой. Вот. Вела ли она себя по-женски? Да. Часто да. Но у нас сейчас как бы не урок истории, у нас как бы очень мало времени, поэтому я не могу полностью войти в личность Голды Мейер, на самом деле вопрос, да, несомненно. Есть еще вопросы, дорогие женщины?
Спасибо вам большое. Наверное, последний вопрос я позволю себе задать. Как Кольти Бури, да? Вы объединили всех этих женщин, о которых мы сегодня говорили, у них, несомненно, женское поведение, да? Но при этом мне слышится, что нужен мужской стержень. То есть какие-то мужские качества обязательно должны быть. То есть вот эта вот тонкая грань между мужским и женским. И все-таки кем они больше были? Мужчинами или женщинами по натуре?
Как вы думаете, кем они больше были? Мужчинами или женщинами?
Ну, все-таки мне кажется, что такие мужские качества лидерские... Знаете, вот как есть женщина, вот рожденная как бы мужчиной, даже та же самая Голда Мейер, извините за то, что снова о ней вспоминаю. Но мне кажется, они не совсем полностью женщинами были.
Смотрите, вопрос хороший. Да, вот я вижу. Я считаю, что они были больше женщинами, потому что как бы даже их спасение, оно было очень по-женски. То есть, как бы, даже, то есть, если мы возьмем, да, как вот эти вот четыре, да, четыре личности, то есть, ну, Мирьям была 100% женщина, да, сколько бы она была лидером, женщина, как бы, может быть лидером тоже, то есть, это, несомненно, мужское качество, но если она это делает по-женски, то она это делает по-женски. Да, спасибо за все спасибо. Это надо делать по-женски. Теперь мы видим, что даже Двора, которая как бы, в принципе, самый мужской образ из всех этих образов, даже она старалась себя вести по-женски. Где мы это видим? Тем, что она не сразу, когда Всевышний дал это пророчество, иди спаси еврейский народ, Ханука Самер, да, всем, иди спаси еврейский народ, она не сразу сказала, а, конечно, да, я пойду. Она пыталась найти мужчину. Эстер, то, что она делает постоянно вместе с Мордехаем. Да, то есть, как бы, когда она может. И когда она идет сама, она это делает по-женски. Да, теперь, да, женщина может обладать мужскими качествами тоже. Но вопрос, опять же, вопрос, как бы, что они подчеркивают. Как бы, то, что я видела, когда я готовила этот урок, что они не, то есть, ни одна из этих женщин не стремились быть мужчинами. Они стремились быть женщинами. Иногда им пришлось вести себя по-мужски, когда не было выхода. Я ответила на ваш вопрос?
Я думаю, да. Но тогда хочется немножко их пожалеть. Вопрос тут, вот, во-первых, много благодарности. Действительно удачно, мне кажется, премьера. Вопрос задают во вкладке вопросы и ответы. Есть ли какое-нибудь скрытое значение в имени Двора?
Имя Двора, если это какое-то значение, вау.
Какой-то скрытый смысл, не только пчела, да?
Я должна про это узнать. Я проверю, дай бог, на следующий урок я постараюсь найти ответ. Хороший вопрос, никогда этим не задавалась. Давар. Интересно.
Давар.
Может быть, да. Я постараюсь найти кого-то, кто про это говорит. И тогда на следующий урок, дай бог, мы с этого начнем, с ответа на этот вопрос.